В этот день православные христиане чтут перенесение мощей святых бессеребренников и чудотворцев Кира и Иоанна. После славного мученичества святых бессеребренников Кира и Иоанна благочестивые христиане спрятали их тела в церкви святого Марка из страха, что язычники осквернят их. Через много лет, около 412 года, в правлении Феодосия-младшего, святой Кирилл Александрийский со слезами молил Господа открыть ему путь для борьбы с остатками язычества и в особенности с почитанием Исиды-целительницы в Минуфисе близ Канопа. Тогда ему явился ангел, велел перенести туда мощи святых мучеников Кира и Иоанна и положить их в церкви святых евангелистов, которая построена была неподалеку от языческого капища. Святитель тотчас собрал клир и народ, рассказал о видении и сам возглавил торжественную процессию, к которой присоединились почти все жители Александрии. Когда христиане вошли в церковь святого Марка и открыли забытую гробницу святых мучеников, они обрели их мощи нетленными и сияющими благодатью Святого Духа. Их возложили на колесницу и с торжественными песнопениями, свечами и кождением понесли в Минуфис. Сразу же от святых мощей стали происходить чудеса. Больные исцелялись, из одержимых исходили бесы, слепые обретали зрение, расслабленные вставали на ноги, подобно тому, как это было во времена земной жизни Спасителя. Когда мощи были положены в церкви святых евангелистов, бес, обитающий в капище Исиды, устрашился и бежал, а языческие жрецы, видя эти чудеса, пали в ноги архиепископу и просили крестить их. Со временем заброшенное капище было занесено песком, а церковь святых бессеребренников привлекла все больше паломников, приходивших со всех концов империи молить святых о помощи. Вокруг церкви для них были построены многочисленные гостиницы, но больные обычно проводили ночь у гробницы святых, к которой прикладывались. Они также помазывались маслом из горевшей над ней лампады и пили воду из источника, протекавшего снаружи. Бесчисленные чудеса произошли здесь благодаря заступничеству святых бессеребренников, которые нередко являлись больным во сне и наяву и открывали средство, которое исцелит их. В этот же день православные христиане чтут и память преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. История сохранила свидетельство о том, что преподобный Сергий был родом с Востока. По происхождению грек, божественное провидение привело его на север, в Карелию, где он проповедовал благую весть. По одной из версий, он поселился на Валаамском острове в Ладожском озере в 1329 году. Здесь в течение 60 лет он вел строгую подвижническую жизнь, истощая плоть постами и бдениями и сияя радостью и миром Святого Духа. Днем преподобный Сергий переписывал священные книги и проповедовал Слово Божие местным жителям, которые в большом количестве приходили к нему креститься. Постепенно на месте жилища отшельника возник монастырь, и преподобный Сергий мудро руководил общиной. Последние годы жизни он провел в пещере, где отошел ко Господу. Знатный местный житель, принявший от преподобного Сергия крещение с именем Кварт, похоронил его с большими почестями и водрузил на могиле большой каменный крест. Преподобный Герман, по всей видимости, с самого начала был учеником преподобного Сергия или даже пришел вместе с ним с Востока. Он стал игуменом монастыря после него. Преподобный Герман вел жизнь во всем подобную житию своего старца, как в подвижнических, так и в апостольских трудах и укрепил основанный им монастырь. Когда преподобный Герман в свое время обрел упокоение, его похоронили рядом со святым Сергием. Однако вскоре на обитель стали нападать разбойники, и тогда монахи перенесли мощи подвижников в другое место, а затем в Новгород. Оттуда их вновь перенесли в монастырь. На протяжении столетий неоднократно предпринимались попытки открыть раку с мощами, но оттуда вырывалось пламя и окружало ее. В 1371 году король Швеции и Норвегии Магнус II Эриксон, возвращаясь после неудачной осады Новгорода, потерпел кораблекрушение недалеко от Валаама и был единственным, кто спасся. По преданию, когда его подобрали монахи, он понял, что был спасен молитвами преподобных Сергия и Германа. Правитель подчинился этому божественному знамению и, будучи наставлен в православной вере, сменил королевский пурпур на монашескую рясу. Он принял постриг с именем Григорий и через 3 дня отошел ко Господу. Преподобные Сергий и Герман получили от Господа дар пророчества и прозорливости и в изобилии изливали благодать на учеников. После смерти они продолжали защищать монастырь и жителей острова своими чудесами, покровительствовали морякам и изгоняли бесов из одержимых. Вокруг общежительного монастыря сформировался целый монашеский город, где жили и отшельники, и небольшие общины монахов, проводивших в уединении лишь часть времени. Этот центр монашества стал называться Северным Афоном. Жизнь валаамских монахов была известна строгостью, а валаамский устав разошелся по многим другим русским монастырям. Эта обитель подарила церкви многих святых отцов, таких как, например, преподобный Авраамий Ростовский, преподобный Сергий Каневецкий, Саватий и Герман, основатели Соловецкого монастыря, преподобный Александр Свирский и многие-многие другие, известные и неизвестные. 20 февраля 1579 года Валаамский монастырь был полностью разрушен скандинавскими лютеранами. А 37 монахов и 47 послушников и мирян претерпели мученическую кончину. Более 100 лет монастырь пребывал в запустении. Затем по воле Петра I началось его восстановление, и в конце XVIII века, когда митрополит Гавриил прислал туда старца Назария из Сарова, это было в 1785 году, для Валаамского монастыря наступила пора наивысшего расцвета. При нем была построена большая церковь в честь Преображения. Старец Назарий вел своих многочисленных учеников к Царству Божию узким путем подвижнических трудов и прилежания в Иисусовой молитве, традиции, восстановленной преподобным Паисием Величковским. Святитель Герман Аляскинский, ученик старца Назария, был отправлен им в Новый Свет насаждать семена православного монашества. Перед революцией 1917 года в Валаамском монастыре и его подворьях было более 1500 насельников. Монастырь, располагавшийся на территории Финляндии, избежал преследований со стороны большевиков, однако пришел в упадок. Когда после Второй мировой войны он отошел к Советскому Союзу, в его корпусах разместилось военно-морское училище. Покинувшие его монахи основали в Финляндии монастырь Новый Валаам. И в 1989 году Валаамский Преображенский монастырь был возвращен церкви. Сейчас в нем живет более 100 монахов, и к обители возвращается былая слава. В этот же день православные христиане чтут и икону Пресвятой Богородицы Троеручица. Эта святая икона Пресвятой Богородицы была семейной реликвией святого Иоанна Дамаскина. Он хранил ее в часовне своего дома в Дамаске в начале VIII века. Тогда Сирия находилась под властью арабов-мусульман, и тогдашний халиф столицы Сирии Дамаска, Валид, как мусульманин, не мог решать вопросы религиозной жизни сирийских христиан. Потому он, уважая Иоанна Дамаскина, тогда еще мирянина, за образованность, добродетель, назначил его первым советником по вопросам, связанным с его подданными христианами Сирии. Именно в то время, в начале VIII века, появилась ересь иконоборчества, центром которой стал Константинополь. Тогда еще мирянин Иоанн Дамаскин, движим праведным рвением, преследовал в Дамаске иконоборческую ересь, как в речах, так и в посланиях. Так он показал себя подлинным поборником и пламенным приверженцем поклонения святым иконам. Узнав об Иоанне, иконоборец Лев Исавр возненавидел его и задумал подлость, чтобы погубить Иоанна Дамаскина. Сначала он приобрел одно из сочинений, собственноручно написанное святым Иоанном. Затем царь приказал своему доверенному каллиграфу изучить почерк и стиль письма святого Иоанна и написать подложное послание. Это письмо святой будто бы сам послал императору Льву, уговаривая его прийти с армией и без боя занять Дамаск, пока халиф будет в отъезде. Это лживое, поддельное послание император Лев послал своему приятелю, халифу Дамаска Валиду. И, присовокупив свое собственное письмо, в котором заверял правителя Дамаска в своей любви, эту любовь будто бы он и показывает тем, что пересылает калифу письмо, написанное рукой Иоанна Дамаскина, из которого ясно следует, что Иоанн – заговорщик против халифата Валида. Приняв и прочитав письмо, халиф поверил речам льва и без дальнейших расспросов приказал отрубить Иоанну правую руку, которую он будто бы написал письмо, и ту руку для устрашения повесить на главной площади Дамаска. Приказ был немедленно исполнен. Когда день приблизился к вечеру, святой Иоанн попросил отдать ему отрубленную руку, так как повеление халифа уже выполнено. Держа левой рукой отсеченную правую и приложив ее к месту отсечения, он целую ночь коленопреклоненно молил Пресвятую Богородицу исцелить его, чтобы он мог продолжать писать о почитании икон. После долгой молитвы, обессилевший от боли и горя, Иоанн заснул. И ему приснилось, что изображение Пресвятой Богородицы на иконе ожило, Иоанн услышал ее голос, говорящий, чтобы он утешился, потому что рука его исцелилась. Вот нужно только, чтобы он, Иоанн, все-таки исполнил обещанное и продолжил писать в защиту святых икон. Святой Иоанн проснулся и увидел, что воистину рука-то его здорова и находится на старом месте. Только там, где было рассечение, остался красный шрам, линия в напоминание о страдании и о явленном чуде Пресвятой Богородицы. Из-за радости, в благодарность Пресвятой Богородице и в память о происшедшем чуде святой Иоанн позаботился приставить к иконе серебряную руку, похожую на отрубленную. Руку укрепили в левой нижней части иконы. Этого обычая и сегодня придерживаются богобоязненные и чудесно исцеленные христиане, которые на святые иконы полагают различные серебряные и золотые предметы, которыми представлены исцеленные части человеческого тела. Икона с тех пор получила название «Троеручица», так как святой Иоанн приложил к ней третью руку. И после этого чудесного исцеления святой Иоанн решил оставить мир и принять монашеский постриг. Видя его исцеленным, халиф понял действие силы Божией. и попросил прощения за несправедливую казнь. Он был весьма опечален предстоящей разлукой со святым Иоанном, но все же дал ему разрешение удалиться от мира.